Добрый день. Мы продолжаем наше занятие по книге царей. Первая часть, пятая глава. Мы остановились на Хираме. Сегодня мы должны закончить пятую главу и разобрать историю. Мы, собственно, разобрали все, что касается этой личности, этого царя, который был одним из величайших нечестивцев на земле. И поэтому, когда он стал прислушиваться к Шломо и вернулся к истинному пути, вернулся к вере, вернулся к Всевышнему, признал Всевышнего. Это было очень важно для, не только для нас, а для всего человечества, потому что когда самые тяжелые люди, самые большие нечестивцы возвращаются приходят к раскаянию, то это дает пример и для других. Теперь, что касается, тут осталось всего несколько стихов нам разобрать, но и я обратил внимание в процессе подготовки к сегодняшнему уроку, что пропустил один момент, который нужно осветить. Слова Шломо, которые нам говорят, не совсем говорят, они путают вроде бы нас, потому что он противоречит здесь словам Давида, которые были сказаны еще в книге пророка Шмуэля. О чем речь? Итак, 17 стих. И вот, когда, 5 глава, 17 стих, когда Шломо посылает запрос к царю Цорскому, чтобы тот прислал ему кедры, необходимые для постройки храма. И вот он что добавляет. «Ты знаешь, что Давид, отец мой, не мог построить дом для имени Господа, Бога своего, из-за войн, обступивших его, пока Господь не низложил их врагов под столпы ног его». Что мы здесь видим? Что на первый взгляд, слова эти повторяют все слова, которые Давид сказал еще Шломо, и на которые полагаются люди обычно, толкователи, тот, кто, может быть, только один источник видит, но не видит всей картины. Давид говорит там, в книге пророка Шмуэля, что из-за того, что я много пролил крови, руки мои обогрены кровью, и, соответственно, я не подхожу на роль того, кто будет возводить храм, который должен стать искуплением для всего мира, который должен принести избавление и шефа, изобилие на наш мир, как материальное, так и духовное прежде всего, в наш мир материальный. Соответственно, должен быть ты, человек, Шломо, который будет Иш Шломо. Почему он Шломо? Потому что ведь его назвали Едидия. Это одно из его имен. Близкий к Всевышнему, приближенный к себе, друг Всевышнего. Почему же его прежде всего назвали Шломом? Нужно Шалом. Мир был в его время. Мы уже не раз повторяли и будем повторять, что во времена его правления в течение 40 лет, когда он восседал на престоле, никаких войн он не вел. Но только ли это является одной причиной? Ведь мы это видим из стихов там. Здесь, смотрите, давайте еще раз прочитаем 17 стих. «Ты знаешь, что Давид, отец мой, не мог построить дом для имени Господа». Вот это то, что нам здесь нужно. Как тут на иврите звучит пасук Юдзайн? «Лешем Ашем», буквально, да, как мы, «во имя небес». Не просто для Господа, а «лешем Ашем», «во имя небес». То есть, у него не было возможности построить кристально чистые, с кристально чистыми мыслями, намерениями. Что за этим скрывается, за этими словами? То есть, во-первых, мы видим, что он отличается здесь, проблема возведения первого храма Иерусалимского от той, которую описал Давид. Прежде всего, приведу объяснение от рава, известного рава, хасидский источник, Адмор Миожеров, Рэби Миожеров его так называют, который, у него есть труд на весь Танах, многотомный, включая Хумаш, Бэр Моше. И вот там он говорит такую вещь в одном из своих, по-моему, на книгу царей как раз, вот здесь, на это место, он объясняет такую вещь. Он говорит вообще, что это Давид решил так, что из-за того, что он пролил много крови, ему нельзя возводить храм. И если мы посмотрим, нигде пророк Натан и никакой другой пророк не сказал об этом Давиду. Нигде мы не видим в словах его, что вот это причина, по которой Всевышний не позволил Давиду строить храм. Что это означает? Говорит Рабби Миожеров, что Давид был настолько кадош, он был настолько свят, настолько велик, что он сам выполнял функцию храма. Он там замечает различные слова, что Шломо, который построит храм, уешев тахтеха, да, он будет под тобой, после тебя, он будет тебе заменой, и он построит храм. А ты, как, соответственно, являешься сам как будто бы вот этим храмом. То есть для чего нужен храм? Храм – это то место, где соединяются небеса с землей, где небеса, имеется в виду духовные миры, соединяются с мирами нижними, нашими материальными. И вот тут вот какое-то происходит соединение и снисхождение, в том числе изобилие духовного и материального. Но для этого не обязательно должен быть храм. Если ты сам, как человек, выполняешь эту функцию, настолько велик, настолько свят, настолько очистил себя различными тикуним, ну, теми заповедями, теми испытаниями, прежде всего, которые ты прошел с успехом, и даже если не с успехом, то твоя чува, она также, твое раскаяние, оно позволяет очистить тебя и возвести тебя в определенный ранг, который позволяет быть вот именно тем сосудом, через который будет снисходить изобилие, и через который будет происходить связь, совершаться связь между мирами духовными и мирами низшими. Там не говорит, вот следующий момент, который я хочу привести, но мне пришла в голову идея, когда в Вавилонском Талмуде, в одном из трактатов, когда Шаббат, сказано, что когда Давиду Всевышний открылся в пророчестве, в пророческом видении или во сне, и говорит ему, что один день твоей учебы, когда ты изучаешь Тору, для меня дороже, чем тысяча жертв, которые в будущем принесет Шломо. Помните, мы читали в предыдущих главах, когда Шломо пошел в Гивон вознести, там была Бамагдола, большое возвышение, один из центральных жертвенников, и он там принес тысячу жертв, после чего и произошло с ним откровение, к ним сон и сообщение ему о том, что он удостоится мудрости великой. Так вот, пожалуйста, да, есть доказательства косвенные, сторонние. Наши мудрецы говорят, что вот им было известно о таком пророчестве, в этом не говорится в книгах в Танахе, но так говорят наши мудрецы, что Всевышний открылся Давиду и сказал, один день твоей учебы для меня важнее, чем тысяча жертв. В храме-то приносили жертвы, а соответственно можно сравнить, можно как бы привести это вот еще одно, как одно доказательство, еще одно доказательство того, что сказал, то, что говорит Ребе Миожеров в Беэр Моше. И все же, это давайте попробуем теперь отдадим дань и другим источникам. Это движение хасидута, движение хасидизма. А здесь мы приведем то, что говорит на один из величайших Баалей Мусар, движение Мусара, Рав Ильяу Деслер, в Михтав Ильяу. Во втором томе он так описывает ситуацию, которая сложилась с Давидом. Значит, прежде всего он отвергает напрочь обвинение в сторону Давида. То есть, как бы он говорит, что Давид ошибся. Ошибся – это не судьбоносная какая-то ошибка, роковая ошибка была Давида, потому что Давид ошибся в оценке причины, почему Всевышний не позволил ему построить храм. Ты кровь пролил? Он говорит, давайте посмотрим в книгу Шмуэля, пророка Шмуэля, первую главу, 25 глава, 28 стих. Здесь находится большой монолог, это диалог вообще-то Авигайль, его будущей жены, с Давидом, с будущим царем. Пока что Давид не царь. Пока что Давид ошибочно полагает, что то, что муж нынешний, пока что еще живой, Авигаиль, пророчица, одной из семи пророчеств народа Израиля, то, что он не дал ему продуктов для того, чтобы он нормально смог отпраздновать Рош-Ха-Шана, там, находясь в пустыне, Давид собирает свой суд, тех мудрецов, которые были в его небольшом стане, состоящем из нескольких сот храбрецов и сподвижников Давида, и они решают, что он Моред Бемальхут, этот человек, Наваль, муж Авигаль, он восстал против царя, и, соответственно, по этому закону он, ему полагается смертная казнь. Сказано в книге пророка Шмуэля, первая часть, 25 глава, где находится диалог Авигаль, почти монолог очень длинный Авигаль и Давида. При встрече они, значит, Давид собирает, просит, обращается с просьбой к Навалю, чтобы он дал ему немного еды для того, чтобы отпраздновать Рош-Ашана. Это было преддверие Рош-Ашаны, нашего еврейского Нового года. Навалю, у него были свои планы. Он знал, что царь Шауль долго не протянет, и что это не истинный царь народа Израиля, а истинный должен быть и тот, кто происходит из колена Иуды, Иуда, да не будет, да не отстранится скипетр от Иуды, скипетр признан царской власти, и, соответственно, это пророчество Якова перед смертью в недельной главе Ваехи в Берешит, оно устанавливает реальность, которая так она и сложилась в конце концов, к этому все и вернулось на эту колею. Именно из колена Давида происходят цари. Он слышал, что пророк Шмуэль помазал вроде бы на престол какого-то нового человека, и он слышал, что это Давид. Но он не был уверен, что это... Он надеялся, что это не тоже какая-то ошибка. У него был свой расчет. Смотрите там в книге пророка Шмуэля, в наших уроках, какой у него был расчет, почему он полагал, что именно он будет следующим настоящим царем, и поэтому он Давиду отказывает в поставке ему провизии для его небольшого отряда. Давид собирает из тех приверженцев своих, из тех нескольких сотен героев, которые шли за ним везде, делили все мытарства вместе с ним. Он собирает Санхедрин, собирает суд и принимает решение, ошибочное решение, как Авигаль убеждает его потом, Давида, в том, что нужно казнить этого Наваля. В чем была ошибка? Ошибка, и Авигаль-то говорит ему, что ты не царь сейчас. Верно, что тот, кто бунтует против царя, а вот бунт против царя, это не обязательно поднимать какое-то восстание вооруженное, совершать покушение, а достаточно просто плюнуть в царя, просто недостойно о нем говорить, распускать плохие слухи и тем более отказывать ему вот в так... Он не просто отказал ему в провизии, он назвал его беглым рабом. И Авигаль говорит, что ты, Давид, смотри, ты еще не царь. Пока что еще монеты, то есть, на которых находится профиль царя Шауля, они не вышли из оборота, поэтому как бы, пока что на престоле сидит другой царь, его зовут Шауль, поэтому тебе зря сейчас лишнюю кровь проливать не нужно. Придет время, когда ты станешь царем. И вот какие слова она говорит в этом длинном монологе, какие слова она ему еще говорит. «Прости же вину рабы твоей, ибо непременно устроит Господь господину моему дом надежный», то есть будет у тебя царский дом и семья, и династия царская, ибо войны Господни ведет Господин мой, и зла нет в тебе во все дни жизни твоей. Говорит Михтам Ильяу, рав Ильяу Деслер, что мы видим из слова тех, что Давид, ту кровь вражескую, которую он пролил, и те войны множественные, которые он будет вести, все это Давид делал во имя небес. Нет здесь места для его обвинений, то есть неправильно полагать, что Давид именно из-за этого был лишен права строить храм. В чем же тогда проблема? И говорит, одно из доказательств, наш стих сейчас 17, который мы прочитали, когда царь Шломо говорит Хираму, что мой отец не построил храм, потому что не мог его построить Лешем Шамаем. Что скрывать за этими словами Лешем Шамаем? Вот кровь он проливал Лешем Шамаем, соответственно, это не помеха. Это был приказ Всевышнего, это как жертвы, там Лефанай сказал, дамим рабим шафахта Лефанай. Множество крови ты пролил Лефанай. Лефанай обычно, этот лашон используется, этот вид слова, это слово используется для того, чтобы определить жертвоприношение. Так что же, в чем проблема? Говорит рав Ильяу Деслер. Есть такой исод, Кто мог подумать, кто мог связать? Вот для этого есть великие люди, великие толкователи, которые нам указывают на многие вещи, которые, из которых, как волокно из масс нитей состоит, да, Тора, состоит вообще наше понятие, наша жизнь, понимание ее. А в Пиркей Авот говорится так, есть такой исод. «Кол шехохмато меруба мимаасав, бемаасав эйн хохмато миткаемет». Тот, мудрость которого превышает его поступки, она не... Эту мудрость человек не может сохранить, не может удержать ее в своих руках. Всевышний у нее отнимает эту мудрость, и он теряет эти способности. Как можно это объяснить? Рав Лев Деслер объясняет это таким образом. Когда человеку дают какие-то особые способности, он должен эти способности использовать по назначению. Человека не наделили просто так. Каким-то кишароном, какими-то особыми выдающимися способностями, а только для того, чтобы он мог их использовать на пользу для своего народа, для своей семьи прежде всего, для... Человек есть возможность хорошо учиться, у него есть хорошая голова, но он идет работать программистом. Не знаю, правильный пример или нет. Так мне кажется. Давайте вспомним. Послушайте, тут, разумеется, есть масса оговорок. Но у человека нет возможности прокормить семью. Но если человек просто так, вот он мог бы сидеть и... щелкать один за другим трактат Вавилонского Талмуда, изучать их, расщеплять эту энергию, которая там атомная, которая находится внутри, благодаря своему математическому складу ума, а он портит это, тратит это, эти силы на нечто другое. Это могут у него отнять. Мы знаем очень много людей, которым была дарована какая-то возможность, но они ее не использовали. Мы знаем, говорит нам Гемара, в Вавилонском Талмуде сказано, что несколько человек были созданы Меэйн Шамайм. И подобно не, у них были, не полностью они были созданы, а какие-то качества, которыми они обладали, у них были подобно небесным. То есть не человеческие качества, они были не свойственны для обычных людей. Такого обычных людей не бывает. Кто там? Авшалом, сын Давида. Зихрону левраха уже на этот момент. Простите. Он был наделен красотой. И вместо того, чтобы правильно направить в правильное русло эту красоту, красота была, по-видимому, не только внешняя, хотя там у него отрастали волосы, он был назир, он их состригал, там очень быстро росли, не как у обычного человека. И вот у него было качество, например, что он умел найти общий язык со всеми, умел помирить всех. Ведь как он смог украсть сердце народа Израиля, украл сердце Давида, сказано, за что получил. Он украл три сердца. Украл сердце Давида, своего отца, который не мог себе простить, что он потерял этого сына. Украл сердце Санхедрина и украл сердце народа Израиля, что как минимум половина народа Израиля пошла за ним, готовы убить царя Давида или свергнуть его власть. Ну, а скорее всего, это закончилось бы очень плачевно для царя Давида. Как он это смог сделать? Он сидел у ворот на входе в Иерусалим и спрашивал каждого еврея, как его дела, по каким вопросам он направляется в Иерусалим. И если еврей ему говорил, что он идет не просто в гости к своим родственникам, а он идет на тяжбу, он идет в Санхедрин, потому что местные суды не смогли рассудить его какую-то проблему, решить их какую-то проблему. Вот есть два еврея сейчас, которые... пытается теперь в высшей инстанции, в главном Санхедрине, сидящем возле Храмовой горы, чтобы там их рассудили, решили их проблемы, их тяжбу, он умудрялся сделать это таким образом, что они еще не доходили туда, что обе стороны оставались довольны. Ведь это же нонсенс, это же вещь непростая, необычная, когда есть две стороны. Если они не договорились между собой, значит, каждый считает, что он прав. Такое бывает. Кто-то ошибается, но оба считают, что они правы, ибо они бы договорились и без этого. Кто-то бы пошел на компромисс, кто-то бы отказался от чего-то, или обе стороны готовы пойти, были бы на компромисс. Но когда обе стороны убеждены, когда обе стороны готовы идти до конца, до высшей инстанции, это не просто, это очередь, это, наверное, какие-то тоже расходы, как и сегодня их оплачивают, это значит, что обе стороны абсолютно уверены в своей правоте. И соответственно, когда ты рассудишь в сторону одного, но не другого, вторая сторона останется недовольной. Да, она будет вынуждена принять этот псак дин, это решение, но в душе останется, что-то здесь неверно, что-то здесь не так, да, не мог бы я ошибаться до конца вот настолько. Или даже просто, я принимаю все, до конца я был полностью неправ, но все-таки жалко, да? Это остался осадок, как говорят. Авшалом умел так разобрать ситуацию и так убедить, такой подход найти, убедить проигравшую сторону в том, что это так было лучше, так было правильно, что он оставался довольным, он видел в этом волю Всевышнего, он понимал, что и это тоже заповедь. Согласиться сейчас и принять это до конца. Не просто поставить подпись и расплатиться. Ну, нет выбора. Так, паску. А быть действительно с радостью сделать это. Это же какой кишарон, это какая способность. И Давид поэтому плакал. Потом, в будущем, когда Авшалом погибает, точнее, для нас это уже в прошлом, если мы находимся в книге царей, именно поэтому он плакал. Так он Авшалом, не потому, что он был очень сентиментальный, не потому, что он так любил своих детей, что тоже не является позором. А когда погиб Авшалом, почему он плакал так, кричал: «Авшалом, Авшалом, бни, 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 Авшалом!» 7 раз, 8 раз, 7 раз вытащить его из гейнома. Каждый знает этот мидраш, да? 8-й раз ввести его в будущий мир. Это вот простое понимание, и так сказано в мидрашах, это Хазаль. Никто не спорит с этим. Но здесь можно добавить, что Авшалом, он увидел, что у Авшалома есть то качество, которое необходимо для того, чтобы соединить, удержать весь народ вместе. Ведь посмотрите, Давид правит 42 года. Сколько там у него было спокойных лет? Да до конца спокойствия не было. Шломо уже будет Иш-Шалом. Он будет править 40 лет. Но сразу же, как только придет его сын, как только Шломо умрет, и его сын Рахавам, забегаем вперед, какая-то 12-я, 13-я, 15-я глава, нет, раньше, когда придет к власти Рахавам, сам он 3 года всего был праведным царем, потом немножечко отойдет, не бемейзит, не преднамеренно, злонамеренно, но будут уже нарекания к его правлению, к его образу жизни, и государство расколется навечно, на две половины. Будут какие-то попытки. Все нам придется еще с Божьей помощью интереснейшие вещи разбирать. Во времена Иошафата, одного из праправнуков Давида, будет вроде бы как общее, неофициально объединенное, но под общей эгидой лига вот такая еврейских колен, совместное правление. Но вот такого уже, как было во времена Шломо, такой идиллии ее не будет. Все время евреи пытаются ссориться. И мы говорили об этом в одном из предыдущих наших уроков. Я люблю повторять этого рав. Не буду сейчас всего его цитировать. Не пугайтесь. Рава Гутнера, Пахад Ицхак, который говорит, что единственный раз, когда вот все это синхронно работало, Йосеф, голова и сердце, Иуда и все остальные 10 колен, это тело, когда они все вместе работали синхронно, то есть когда было состояние идиллии, это было тогда в Египте, на заре зачинания народа Израиля, когда они пришли в Египет, предстали перед Йосефом, и Йосеф устроил вот эту вот всю... все это представление для того, чтобы возвратить братьев к правильному пониманию, и Иуда действительно раскаивается по-настоящему, вступая за Беньямина, за такого же брата, как Йосеф, полностью и от отца, и от матери Рахели. Вот только тогда эта шея Беньямина, он упал на шею Беньямина, смогла объединить Йосефа и 10 колен. Но говорит рав Пахад Ицхак, рав Гутнер, что это был единственный случай. идиллия наступит, и возможно только в будущем мире, к сожалению, во времена прихода Машиаха, когда там говорится у Ехескеля, и соединю я, и возьму я, объединю два посоха, посох Иуды и посох Иосифа, и станут одни, они одним целым деревом, но это пророчество на будущее. А пока что он говорит, мы, к сожалению, это два разных подхода к служению Всевышнему, и они не всегда работают вместе, не всегда это идет вместе. И мы видим, что все как сложно, как Давид тяжело строил храм, и как бы не считалось, что вот Шломо смог довести состояние государства Израиля, страны Израиля, народа Израиля до такого пика, когда весь мир преклонялся совершенно добровольно его правлению, перед его правлением, перед его личностью, перед гегемонией Израиля. Тем не менее, сразу же все пошло изнутри народа наперекосяк, и народ отделился, 10 колен. Да и во времена Давида мы еще пережили две попытки. Шева бен Бихри поднял бунт. В общем, очень непросто. И Давид, в утрате Авшалома, он именно увидел вот этот момент, что Авшалом обладал тем качеством, когда он может любого еврея, из любого колена, из любого уголка народа Израиля приблизить к себе и как бы воцарить над ним свою гегемонию. То есть он видел вот именно в этом, он надеялся потом использовать, можно так сказать, Авшалома для того, чтобы улучшить народ Израиля, для того, чтобы распространить эту власть и действительно сделать его из народа, из 12 колен, сделать одним целым. Поэтому он так плакал. Как прекрасно это все объясняет. А не просто обычная сентиментальность. Вот такой хороший человек был даже. Тот, который изнасиловал его жен, его наложниц точнее. То, что он погиб, все равно он так вот переживает. Так кричит, что те победители, его солдаты, его воины, которые вернулись с этой тяжелой войны, вместо того, чтобы получить какую-то улыбку хотя бы от царя, они слышат, что они им доставили страдания. И они тайком уходят, словно они воры, словно они какие-то враги его. Авшалом не использовал это качество, поэтому у него отняли. Авия. Есть два царя Авия. Тоже нам предстоит разбирать эти 15-16 глава. Здесь в книге царей. Авия сын Рехавама и Авия сын Еравама. Северного царства. Внук Шломо и правнук царя Давида и сын царя Рехавама, Еравама. Оба эти царя, отпрыска дома Давида, через Авияма, также его добавляют, чтобы не путались, Авия сын Еравама, а Авиям сын Рехавама, потомок Давида. У него была такая же возможность объединить народ Израиля. Что он делает? Он разбивает армию Израиля, северного колена, и уничтожает огромное количество евреев. А потом еще делают, оставим какие-то материалы для той главы, когда мы к ней доберемся. Но говорят, что у него была возможность приблизить народ Израиля. И он поступал во имя небес. Он ошибался, он не делал это преднамеренно. Он думал, что он воюет с врагами Всевышнего. Раз они отделились от народа Израиля, нужно их сейчас обратно привести под нашу общую власть. А должен был работать не кнутом, а пряником. Должен был работать иначе, пытаться идти искать другие пути, политическими образом, на уровне духовном. А он взял и уничтожил их. И, наверное, подмял их на какое-то время под себя. Воцарил над ними свою власть, сделал их какими-то вассалами. Но это было на время, потому что как только они смогли восстановить свои силы, это было непросто, потому что там страшный урон был нанесен. Была катастрофа, настоящая катастрофа, братоубийственная война, 500 тысяч человек. Оторопь берет такие цифры. Вся эта рана это осталась, она не... Как только они смогли отсоединиться и сбросить иго еврейского иудеи над Северным царством, они это сделали. И Авиям получилось, что он сделал нанес больше урон, чем принес пользы. Ах, тебе дали возможность такую, а ты ее не использовал. 3 года он правил, а потом Всевышний забрал его. Человека такого забирают из этого мира. Есть 2 возможности, говорит Рав Элияу Деслер. Возвращаемся к нашему объяснению. Или отнять у человека эти способности, или же, и что, скажем, это наказание, это хесед, это милость к этому человеку. Потому что, когда человек, не могут забрать его самого из этого мира, если он работает и не использует по предназначению, не пользуется по предназначению своими способностями, так он наносит ущерб, он наносит страшный урон. Так у него отняли. Его могут, или есть 2 опции, или отнять у него эти способности, чтобы он стал простым, хорошим, кошерным евреем, но не использовал не по предназначению, или же эти силы, или же забирает его самого. Что могло произойти, если бы Давид построил храм? Этот храм был бы вечным. Такой мидраш. Говорит, мидраш, сказал Всевышний, обратился Давид к Всевышнему, после того, как пророк Натан сообщил ему, что Давид не может построить храм. Ну, что, чего не хватает во мне? Что я сделал неправильно? Почему я не могу построить храм? Говорит Всевышний, это сделает Шломо, твой сын. А я почему нет? Вот если ты построишь храм, он будет стоять вечно. О, так это же похоже на это мое отступление. Это же похоже на Моше. Все, к чему прикасался Моше, все эти сосуды, которые он сделал, все это осталось вечно существовать. Его никто, никакая сила, никакой нееврейский захват, Навуходоносора, неважно, куда попадали бы эти сосуды, над ними не властен. Эти сосуды останутся навечно существовать. И даже пепел красной коровы, который сделал Моше еще в пустыне, которого хватило вплоть до 2-го храма, так очистились те 1-е коины, которым нужно было приносить жертвы в храме. Смотрите наши уроки по книге Эзра и Нехемии. Они нашли сосуд в Хейль. Это не уплотнитель, а это что-то, что как фундамент больше, более широкий такой, который строился для того, чтобы подпорка для стены, чтобы крепостная стена не упала. И там, по-видимому, тоже были ходы. И пророки, которые вернулись, 3 пророка, которые вернулись вместе с Иеремием в Святую Землю, Хагай, Захария и Малахи, они указали им на этот сосуд, что он там находится. Так вот потом, говорят, когда сделал Эзра по Мишна в Масехет Пара, нет Гвары, только Мишнайот, трактат Пара, там говорится, что Эзра сделал 7 красных коров, по другому мнению, 9 красных коров. Уже во 2-м храме настолько люди были нечисты, настолько не охранялись, не береглись, или так много нечистоты было вокруг, что коины нужно было постоянно очищать. Эзра сжег, приготовил 7 как минимум красных коров. Но говорят, что вот тот пепел, который остался от 1-й красной коровы, которую сделал Моше, его подмешивали в каждую урну, в каждый сосуд с новой красной коровы, с новым пеплом красной коровы, потому что... И таким образом получилось, что пепел всегда был как бы подмешан в нем, как бы... Это как бы маасе Моше. Это было действие, которое совершил Моше. И как бы он был вечный. Все. И если бы храм был построен так же Моше, то была бы проблема. Он существовал бы вечно. Ну а какая же в этом проблема? Наши пророки знали, и Всевышний знал, что такой уж путь нас ждет. Евреи согрешат. Согрешат настолько, что придется решать. Отнимать у них что-то дорогое, что-то ту возможность, которая дана им, способности. Отнимать ли у них Тору или отнять их из этого мира? Просто запустить новый проект. Да? Уничтожить народ Израиля. Создать новый народ, вновь запустить историю для того, чтобы, может быть, страшно говорить эти слова даже, но евреям дали инструмент, дали храм, который должен на нас оказывать влияние. 10 чудес, которые ежедневно происходили там. Жертвоприношения, которые приносятся, и, соответственно, они влияют на евреев и должны не просто искупать по отношению к небесам их грехи, а оказывать влияние на них самих. Ничего не происходит, ничего не помогает. Кому-то помогает, что-то происходит, безусловно, но не всем. И вот Всевышний решает, что сделать: уничтожить народ Израиля или же просто отнять у них храм. И таким образом, когда храм оказался не вечным, потому что он не был построен в Моше, можно было излить свой гнев Всевышнему на камни, разрушив храм, но оставить евреев, оставить народ Израиля, который продолжает бороться за право, не просто за право быть народом Всевышнего, а нести вот это вот знамя идеи Всевышнего, нести миру, показывать истинный путь, истинный свет. И то же самое могло бы произойти и с Давидом, или с храмом, который построил бы Давид. Если бы Давид построил храм, то он мог бы быть вечным. Но поскольку он не... Всевышний не хотел, чтобы... Понимаете, чем это закончилось бы? Он не позволил Давиду создать это. Это то, что я хотел добавить к прошлому нашему уроку, к вот этой фразе, которую говорит Шломо. Здесь, и она отличается от тех фраз, которые мы читали, и тех объяснений, которые мы знаем из книги пророка Шмуэля, что якобы из-за того, чтобы руки руки обогрены кровью, пусть и кровью заповедей, но кровью врагов, врагов Всевышнего, но все же не такому человеку, ло иш мельхама, иш шалом, не человеку войны, а человеку мира, подобает строить храм. Это вот нужно воспринимать с ограниченной ответственностью. То есть вот в свете того, что Давид мог бы построить храм. Но для нас было бы лучше так, чтобы Шломо его построил. Дальше. Теперь можно приступить к продолжению и двигаться к окончанию 5 главы. 18 стих. «Ныне же Господь Бог мой, дал мне покой со всех сторон, нет помех и нет бедствий. И вот я намерен построить дом для имени Господа Бога моего, который говорил господину Давиду, отцу моему, сказав: сын твой, которого я посажу вместо тебя на престол твой, он построит дом для имени моего. Итак, прикажи нарубить для меня кедров с Ливана, с Леванона, из Ливана, и рабы мои будут вместе с твоими рабами. И я буду давать тебе плату за рабов твоих, какую ты назначишь. Ибо ты знаешь, что у нас нет никого, кто бы умел рубить деревья, так как цидоняне. И было, когда услышал Хирам слова Шломо, то очень обрадовался и сказал: благословен ныне Господь, который дал Давиду сына мудрого. И было, стих 21, Ваеги. Значит, и было, когда услышал Шломо, то очень обрадовался, сказал: благословен ныне Господь, который дал Давиду сына мудрого. То есть здесь происходит раскаяние Хирама, мы уже об этом говорили, там в самом начале, когда начинается эта история, интересное есть пояснение, Ваишлах Тетвав, 15 стих, Ваишлах Хирам Мелех Цор, есть толкование, которое основывается на Таамим. Таамим – это не огласовки, а значки, которые указывают как мелодию, какая мелодия нам должна проигрываться Баль-Коре, тот, кто читает эти строчки. Так вот, слово «Ваишлах» здесь стоит «Клишагдола». «Клишагдола» – такое название. «Клишагдола» – так она приблизительно читается. Так вот, «Клиша» – это отрывание. То есть, когда Шломо вступил в контакт с Хирамом, то здесь началось его отрывание от идолопоклонства. А вот потом, «Ваишлах Хирам Мелех Цор», там есть клиша, это как кружок такой с палочкой, стоит сверху в начале слова, а здесь «Магапах», вот такая вот, как стрелка в направлении движения, как курсор. Это «Магапах». «Магапах» произошел, «Магапах» — это переворот. То есть, как только Хирам вступил в связь, контакты с Шломо, сразу же произошло изменение. Но изменение это было мучительное и непродолжительное. Мы знаем, что есть два мнения. Все, говорил я об этом, не буду возвращаться, простите. Что с ним произошло в конце, что он не выдержал испытаний, и таки пришлось его или забирать на небеса, или, по другому мнению, более принятому, Всевышний послал на выходные царя, он убил его. Но вот здесь есть масса замечаний небольших, которые показывают на разницу взглядов и подходов к этой суге, к этой теме возведения храма. Отличие между Шломо и Хирамом. И было, когда услышал Хирам, читали уже два раза сейчас, и послал Хирам Шломо, сказал: «Я выслушал, стих 22, то, зачем ты послал ко мне, исполню я все по желанию твоему о деревьях кедровых и деревьях кипарисовых». Посмотрите, какая мудрость. Он понял, что Шломо не хватит просто одних деревьев кедровых. Поэтому кипарисы, которые являются еще более мощными, чем кедровые деревья, не сегодня, а я говорю о, также упоминал об этом, о секвойях, которые имеют отношение. Они несколько, по-моему, 100 метров у них высота, или 117-137 метров. Какие-то дикие параметры вообще, габариты для высоты среди деревьев, среди растений. Так он говорит: «Я пошлю тебе еще и кипарисов». Я знаю, он сразу понимает, что Шломо или не хотел просить всего, или не понимал даже, сколько ему точно нужно, и он, как строитель или как тот поставщик деревьев по всему миру, специалист, он сразу же говорит: «Тебе нужно больше, и я дам все, что ты пожелаешь. Рабы мои спустят их с Ливанона к морю, а я...» Простите, 23 стих. «Рабы мои спустят их с Ливанона к морю, а я прикажу сделать из них плоты в море и отправлю до места, которое ты назначишь мне, и я разберу их там, а ты возьмешь их». Посмотрите, что написано на иврите, если почитать, что, какое слово переводит как плоты. «Доврот». Да, есть такое слово «доврот». Я не знаю, какая связь между «дибур», между и «плотами». Ну, по крайней мере, я не видел, что комментаторы объясняют это. Может, недостаточно хорошо искал, но есть в книге Деврея и летописи былых дней во второй части ее, которая соответствует, идет параллельное повествование. И если касается книги, то есть на самом деле Деврея и с двумя частями, это книга, которую написал Эзра и которая является кратким содержанием, начиная от Берешит, от Хумаша и до разрушения первого храма, до окончания книги царей. Тем не менее, она вроде бы короче, но вот все, что касается царей, там, как правило, идет более подробное повествование. Вот то, что я сегодня приводил о 500 тысячах убитых израильтян, которых казнил или убил во время войны. Авия, это говорится именно в книге Деврей Ямим. Так там описано эти же слова, эти же действия, и говорит Хирам, что я спущу тебе плоты, только плоты уже, если читать на иврите, говорится рапсодот. Сегодня рапсоды, я не знаю, если это имеет отношение к греческому слову рапсодия или рапсодите, какие-то музыканты, которые ходили по городам и подрабатывали этим, а рапсоды сегодня, например, в Израиле в современном называют поддоны, на которых привозят строительные материалы. Плитку, кирпичи, шлакоблоки. И дети все время их собирают, например, на Лаг ба-Омер. Это один из источников. Если их выбрасывают, если их каблан, прораб не собирается их забирать, да, то это является эфкером, их можно собрать и делать из них очень хорошие костры. Так это тоже вот получается похоже на плод рапсода. Еще вот этот серпантин, вот такую серпантинную дорогу или поднятие, когда идет вот так близко один к другому лесенкой, тоже называют рапсода. В современном Израиле, на современном иврите. Плоты, плоты. Почему там рапсода, почему Эзра назвал рапсода, а здесь доврот? Объясняют комментаторы таким образом, что доврот — слово дибур. Слова. На что это намекает? Что Хирам стыдился своей чувы, стыдился своего раскаяния. Он не хотел показать своим рабам, своим подопечным, что он стал праведным человеком. Как его научил Шломо, как хочет Всевышний, а не как он провозглашал себя божеством. И он как бы доврот, говорит: «Аль ты добру». Но он не хотел разговаривать об этом. Там уже Эзра писал, после того, как он знает все эти слова, поэтому использовал другое слово, такой намек. Ибо почему бы Эзра не использовать, часто он использует те же слова. Если есть разница, Как правило, разница между книгой Шмуэля, неважно, между Танахом и Девраимим, это намек на какую-то, это источник для драши, для большого толкования. Здесь же вот так объясняют комментаторы. 24 стих. «А ты исполни мое желание, давая продовольствие дому моему». Это окончание 23 стиха. Но вот тут вот видна разница между желанием Хирама. Ты исполни, ты хочешь строить храм. Лешем Шамаем, во имя небес, во имя всего мира, во имя всего, всех народов. Во имя всех народов я не просто так использовал. Дальше будет говориться в 6 главе. Вот уже скоро мы зараточим. Теперь уж точно Блиннедер в следующий раз будет рассказ о 150 герим, про зелитах, которые будут использоваться Шломо для стройки. Не они единственные, но их тоже они будут задействовать, и их роль, она подчеркивается отдельно. Зачем? Объясняют, что участие герим, пусть они уже и стали частью еврейского народа, и живут как евреи, соблюдая полностью иудаизм, но они как бы из-за того, что у них источник происхождения не еврейский, а они пришли из народов мира, это вот есть такая необходимость, чтобы было всегда четыре рогле меркава у колесницы или кресла Всевышнего. Есть трона Всевышнего, есть четыре ноги. Наши праотцы Авраам, Ицхак, Яаков, они являются тремя ногами. Давид удостоился чести быть четвертой ногой. И, странное объяснение, он, поскольку происходил от Рут Моавитянки, он является представителем народов мира. Он является как бы вот той вот частью необходимой, которая приходит от мира. Трума, пожертвование для храма от народа мира через герим. Будем разбирать это в следующий раз подробнее. И Шломо так полагал, так делал это. У него свои были каваноты мысли. А Хирам, посмотрите еще раз, 23 стих, самое окончание. «А ты исполни мое желание». Какое мое желание в этом? «Давай продовольствие дому моему». Он раскаяния не хочет своим делиться ни с кем. Рассказывать, пока ему стыдно о том, что он стал праведным человеком. Желание, мы видим здесь у него, не совсем лешем шамаим, не совсем во имя храма. А вот и, понимаете, да? деньги плати. Теперь 24 стих. «И давал Хиром Шлому деревья кедровые и деревья кипарисовые, все по его желанию. А Шломо давал Хираму 20 тысяч коров пшеницы, огромное количество, мы уже говорили, что такое кор, бейткор, 213-239 килограмм, по разному мнению, Равхаим Наэ и Хазон Иша. Или это кав, коров. Пшеницы, как продовольствие для дома его, и масла, выбитого из 20 коров маслин. Столько же давал Шломо Хираму каждый год. Господь же дал мудрость Шломо, как говорил ему». Стих 26. «И был мир между Хирамом и Шломо, и они заключили союз между собой». Вот когда Хирам больше не служит идолам, теперь ему можно, с ним можно заключить и не перемирие, а даже союз. Он ведь, даже если и был из кнаанейских народов, как мы говорили что в самом начале, что Хира, по мнению мудрецов, Хира, он тот, который еще поддерживал когда-то Иуду где-то в Святой Земле, соответственно, он был кнаанейцем. Хирам этот, живущий уже 1200 лет на этот момент, он является также кнаанейцем, а не просто финикийцем, которые туда еще пришли чуть позже или, может быть, уже в этот момент. Так вот, с кнаанейскими народами, теми, которые живут внутри Святой Земли, нельзя заключать союз. А есть два стиха или несколько стихов, и несколько мест в Торе, где говорится, перечисляются кнаанейские народы. Есть место, где 11 народов перечисляется, есть место, где 7. Так вот, эти 4, которые еще дополнительно перечисляются, на них не распространяется запрет заключать с ними союзы, потому что они не были внутри Святой Земли. Стих 27. «И царь Шломо наложил повинность на весь Израиль, повинность же составляла 30 тысяч человек. И посылал он их в Ливанон по 10 тысяч в месяц, попеременно,
Месяц они были в Ливаноне, а 2 месяца в доме своем. Адонирам же распоряжался повинностью, еще было у Шломо, 29 стих, 70 тысяч носильщиков и 80 тысяч каменотесов в горах. Это вот то, о чем я говорил. Герей Цедек, есть мнение, что это были Герим, Грурим, то есть не очень правильные Герим, то есть люди, которые прошли Гиюр, и мы не знали, какие их каванот. Дело в том, что во времена Шломо, во времена Давида, не принимали Герим, потому что опасались, что намерения их были не настоящими, не во имя небес, во имя Всевышнего, во имя признания Торы, ее истинности, а было примешано здесь какой-то свой интерес, например, страх перед этими государствами, перед этим народом, потому что он велик и силен в данный момент. Или же даже если ты делаешь это из-за уважения к Шломо, ведь мы говорили все время, что описывалось, сколько человек кушало за его столом, 60 тысяч человек ежедневно, среди них было, может быть, даже большинство представителей народа мира, которые приходили учиться сюда. Многие оставались, проходили гиюр, становились частью еврейского народа. Но с этим проблема. Вы скажете, подожди, как же ты говоришь, что они проходили гиюр, если не принимали евреев? Пишет Рамбам, в Алхот Нирали би Асура, что на периферии евреи создавали свои какие-то суды, а этого достаточно. 3 еврея кошерного, которые могут говорить, ты вот... В общем, они его окунают, принимают, делается обрезание, и, соответственно, было сомнение, они праведны или неправедны, во имя небес или во имя... И вот Шломо сделал их такими людьми, каменотесами и кем лесорубами. 80 тысяч каменотесов в горах и 70 тысяч носильщиков. А ведь это могли быть программисты, а ведь это могли быть врачи, люди интеллигентные. Вот когда они им предлагают вот такую службу, временную, 7 лет строили храм, и они соглашаются, этим они показывают, что они не становятся в позу, не показывают свою гордыню, выказывают. О, это означает, что гиюр проходили во имя небес. Кроме начальников, поставленных Шломо над работой, 3300 насмотрщиков управляли народом, выполнявшим работы, и приказал царь, и привозили камни большие, камни дорогие, чтобы заложить основание дома из тесаных камней. Стих последний, 32. И обтесывали их, и готовили деревья и камни для постройки дома. Удалось сегодня выполнить обещание, закончить 5 главу. Ну и теперь мы должны приступить к 6 главе, начала возведения первого храма Иерусалимского, Шломо, и Безрат Ашем, Йехи Рацон, чтобы получилось все правильно и точно разобрать, чтобы не было не упущено ничего, чтобы не было у нас ошибок, чтобы мы вышли с нормальным пониманием, правильным пониманием, взглядом на всю эту тему. Спасибо за внимание. До свидания. До следующих встреч.